с еще одним днем, который вы выжили, прожили и закончили, я надеюсь. И это действительно достойно похвалы. И любая мама может похлопать себе по плечу и сказать: «Я молодец». Потому что если мы сейчас рассматриваем вопросы послушания и поведения, то, конечно, это самые такие непростые вопросы. Это не трагедия, да, но маленький ребенок может довести родителей до белого коленя. И почему нам так сложно с этим вопросом? Потому что мама, когда она о чем-то просит ребенка, пытается как-то его вовлечь в то, что она делает, как-то заинтересовать то, тем, что она делает. И ребенок сопротивляется, то в этот момент какой-то своей части души мама перестает быть мамой, а взрослым человеком становится маленькой девочкой, чью просьбу отклонили, на что ей сказали нет, когда она очень хотела. То есть этот маленький ребенок становится уже не просто маленьким ребенком, он становится объектом, который сопротивляется тому, что она хочет. И тогда мама уже находится в конфликте. Да, она уже немножко несознательно теряет пропорцию того, что происходит. И это происходит со всеми нами, это происходит. Поэтому, конечно, надо стараться не терять пропорции, говорить себе, это просто маленький ребенок. Я взрослая мама. То есть в какой-то момент нужно постараться немножко отодвинуть себя в сторону, да, со всеми переживаниями, обидами, и детскими, и взрослыми. Вот опять я что-то хочу, и меня не слушаются, и со мной не считаются, и мое мнение что не ставят, да? Какой-то такой поднимается иногда ворох эмоций, даже всегда это мысль, но эмоции, они, почему мама так остро на это реагирует, почему мама так тяжело? Потому что это все сразу становится очень неприятно. Отодвинуть это в сторону, сказать, что я сейчас могу с этим сделать, да? То есть попробовать просто реально смотреть на вещи и выбрать тот путь, который приведет к результату с наименьшими потерями. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Сказал царь Соломон. Хавнох ленар альпидахо, да, гам кескид ло ясур мимена. Да, то есть воспитывай ребенка по его пути, и даже когда он заставится, он с этого пути не сойдет. О чем идет речь? Какой путь? Мы можем подумать, что это путь родителей. Да? То есть по нашему пути он пойдет. И он с него никогда не сойдет, если нам повезет. На самом деле царь Соломон имеет в виду другое. Он имеет в виду, что у каждого ребенка есть свой путь. Не в том плане даже, что свой жизненный путь, хотя это тоже, конечно, в том плане, что это путь, это как карта его души. То есть если мы смотрим на карту сверху вниз птичьего полета, мы видим, например, какая-то есть какое-то шоссе, есть тропинка, или есть какая-то магистраль, да, у нее свой маршрут и своя какая-то протяженность, свои характеристики, да. Или, скажем, река, да, река, она течет в каком-то направлении, у нее есть свои излучины, или где-то она расширяется, где-то она сужается. У нее есть, иногда она быстрая, иногда она медленная. В этом плане имеется в виду путь ребенка, то есть его путь, который выбрала его душа перед тем, как спуститься в этот мир. То есть точно так же, как у души есть тело, которое является одеянием души, точно так же есть у души другие одеяния, более духовные, менее материальные, но не все равно одеяние души – это черты характера, и это природа человека. Да? То есть природа человека, она отчасти, конечно, передается по наследству родителям, отчасти это свойство самой души. И родители, когда начинают воспитывать детей, то есть, мудрецы сказали, начинают воспитывать детей до того, как они еще родились. Но когда мы начинаем смотреть на наших детей, мы должны смотреть на них, как на людей с собственным характером, со своим путем жизненным. То есть уже сейчас мы смотрим на маленького ребенка, мы можем представить, каким взрослым человеком он вырастет. Не в том плане, что, боже, что же из него получится, это уже невозможно, с кем он вырастет. А его качество характера, если он будет правильно использовать, он сможет быть очень успешным человеком. Например, мы возьмем очень упрямого ребенка, да, вот прямо вы видите, что он упрямый такой. Он просто ужас какой упрямый, да, вроде родитель не упрямый, он прямо вот с младенчества был упрям, прямо вот как родился, сразу упрямился. На самом деле это же положительное качество. В том плане, что он стойкий к внешнему влиянию. Понимаете, он, у него есть упорство в достижении своих целей. То есть это на самом деле очень полезное качество. И мы уже сейчас можем представить, что этот ребенок вырастет выдающегося человека. Он будет знать, чего он хочет в жизни, и он сможет добиться этого в жизни. То есть смотреть на ребенка позитивно. А, нам сейчас тяжело с его упрямством. А, он делает то, что бросит. А, он не слушается. Тогда давайте искать пути, способы, как его вовлечь в то, чтобы он слушался. В то, чтобы свое качество этого упрямства он не выставлял против нас. Чтобы он его не проявлял в нашем с ним взаимодействии. И это не так сложно. Это не так сложно. У каждого возраста свои особенности, как можно преодолеть упрямство. Например, в возрасте около 3 лет, да, это такой пик упрямства. На самом деле он еще начинается в 2 года. Как сказал один детский психолог, доказать ребенку, 2-летнему ребенку что-то с помощью логики, это так же успешно, как спастись из Титаника, поменявшись местами. Да? Поменяться местами на Титанике и тем самым спастись, это невозможно, это не работает. Доказывать 2-летнему ребенку что-то с помощью логики – это бесполезно. Что происходит в возрасте ребенка 2 и 3 года? Происходит то, что он начинает соображать, что он самостоятельная личность. Да? То есть до этого более-менее, куда его вели, туда он шел, что ему одевали, и он одевали, что его кормили и так далее. Да? Но для нормального развития личности каждого человека ему нужно понять, что он самостоятельная личность. И тогда начинается конфликт. А любое развитие человека в любом возрасте, оно начинается с конфликта. То есть если нет конфликта, то нет и развития конфликта. Это та движущая сила, которая человека как бы подталкивает искать выход. Да? И он может выйти выбрать что-то. Или две силы, которые каждый тянет его в другую сторону. И тем самым, пробираясь через эти две силы, оказывает чувство влияния на себя, то этой силы, каким-то образом, находя путь среди этих двух сталкивающихся сил, тем самым человек развивается. Какие две силы показывают на ребенка в 3 года? С одной стороны, желание самостоятельности, да, осознание себя маленькой личности, что это положительный довольно аспект. С другой стороны, это, и, конечно, зависимость. Конечно, в зависимости от родителей, потому что он еще не ориентируется в пространстве, он может потеряться, он не может достать высокие предметы, ему еще сложно самому одеваться и маленькие пуговки застегивать, да, или зашнуровывать. Очень много вещей он затрудняется делать. Да, и у него все-таки очень большая привязанность к родителям. Он чувствует зависимость свою, чувствует свою любовь к ним. И вот эта вот борьба между любовью к родителям и желанием подражать им, да, о чем говорит Паштарас, и с другой стороны, стремлением стать самостоятельной личностью, это тот конфликт, который происходит в душе 3-летнего ребенка. И когда мы понимаем, что его упрямство, это не направлено против нас, он не хочет делать нам на зло, он не хочет доказать всем, что мы неудачники, как родители. Это естественный и благословенный процесс, как происходит в его душе. Тем самым мы можем успокоиться и сказать, ну хорошо, дорогой мой, теперь будем думать, как с тобой быть. Как мы тебя уговорим, все-таки с уважением ко всем процессам, которые с тобой происходят, мы уговорим тебя делать то, что полагается делать в нашем доме. И это можно решить. Но с самого начала надо перестать думать, что это маленький просто комок нервов, который сейчас нам пришел делать вырванные годы. Это первый момент. И еще есть нужно, конечно, учитывать темперамент ребенка. Например, есть ребенок очень активный, очень такой, любит прыгать, любит бегать, любит крушить, любит ему все интересно попробовать, да? И довольно спокойно, потому что его ругают, и он продолжает. А есть дети, я хочу это говорить специально, немножко расширить эту тему, есть дети, которые по своей природе не очень хорошие. Просто они очень хорошие. Наверное, в каждой семье, если много детей, есть всегда один ребенок, который просто хорош, он родился хорошим. Ну, он старается делать то, что от него просят родители. Он старается не вступать в конфликты, он с готовностью уступает. Он тоже иногда бывает, что он может повиниться, все такое, но по большому счастью он ведет себя довольно, не то, что он хочет подлизывать, но просто вот по природе своему очень хороший человек. И таких детей их нельзя ругать. Я хочу это подчеркнуть, потому что это очень важно, такого ребенка очень легко сломать. Он по природе своей очень хороший, он хочет делать хорошо. Да? Бывает, что у каждого ребенка есть проколы, он что-то недопонял, не расслышал, у него это выпало из рук, он растерял, забыл, да, как и происходит со всеми нормальными людьми и детьми. И когда это с ним происходит, нельзя его ругать. Его очень легко сломать, и это очень тяжело восстановить. Да? Поэтому старайтесь, когда вы видите, что такое произошло, делать вид, что вы не заметили, сказать, ну, не страшно и так далее. Да, это очень важно говорить, потому что это, ну, очень имеет большое значение для развития ребенка, для его последующей жизни как личности в мире. Еще какой момент я бы хотела сказать. Когда мы видим, что ребенок упрямится, мы не можем поменять его поведение. Но что мы можем поменять? Мы можем поменять настроение. То есть мы можем поменять настрой. Если ребенок начинает упрямиться, что происходит обычно? Родитель начинает упрямиться в ответ. И тогда получается война, начинается вражда. То есть каждый он окапывается на своей территории, да, возводит стену, начинает, значит, через, начинается обоюдная осада. И кто сейчас, это уже не вопрос этого предмета, который обсуждает, это уже вопрос гордости, самолюбия, и власти, и авторитета, и чего угодно. Да? И тогда начинается вражда. И как это ни печально, бывает вражда между взрослыми, 10-летними, 20-летними родителями, 20-летними и ребенком 3 года. Это же просто абсурд. Но очень часто мы, родители, оказываемся в таких ситуациях. Поэтому не менять поведение ребенка, а менять настроение. Дети на наше счастье. Они очень легко откликаются на изменение настроения. Взрослый человек, в зависимости, в отличие от ребенка, может поменять свое настроение, если он захочет. То есть взрослый, он обладает каким-то уже, я надеюсь, выработанным механизмом, как остановить поток своих эмоций, вздохнуть, не знаю, попить воды, подышать свежим воздухом, взять шоколадку, успокоиться и сделать что-то отличное от того, что он делал до сих пор. Да, маленький ребенок пока еще не обладает такими эмоциями, сделать это сам, то есть запустить этот механизм сам, но он с легкостью откликается. Это удивительно, да, чтобы взрослого человека раскачать и поменять в другую эмоцию, это довольно непросто, да, нужно приложить много усилий. А потому что взрослый, он обороняется внутри своей эмоции, упрямится там, да, если он не хочет оттуда выходить, но маленький ребенок, он легко откликается. И поэтому меняйте настроение. Как мы можем менять настроение? Мы можем использовать различные шутливые техники, да, мы же должны понимать, что упрямство его, оно не против нас. Оно не внушает опасности нашему авторитету, как родителям. Думаем, если я сейчас буду с ним шутить, что он мне подумает, это же маленький ребенок. Да? Он не ваш начальник, он не ваш босс, он не ваша свекровь, не ваша соседка. Да? Это, он просто маленький ребенок. Он с готовностью, он тоже хочет и не любит войну. Да? Он с готовностью будет жить в мире. Поэтому применять шутливые техники. Да? начинать не знаю, насколько вам позволяет фантазия и маневренность, да, и площадь, которой вы обладаете, да. Не знаю, начинать одеть что-то смешное на голову, начать смеяться или начать прыгать на одной ножке, придумать что-то такое, что выведет вас из состояния этого вооруженного конфликта почти. И, ну, я думаю, будут когда вопросы, мы будем приводить примеры, так это будет легче и понятнее. Я уверена, что вы уже и так прекрасно понимаете, о чем идет речь. И, что я еще хотела сказать? Ну, такие техники смены настроения, например, могут быть, я сейчас приведу этот пример, например, ребенок не хочет одевать ботинки, да, мы уже, например, утром, и мама торопится на работу, и папа торопится, должен уходить, и он уперся, он не хочет одевать ботинки, да. Вообще, если дело идет, скажем, ну, не о ботинках, но, например, о шапке, да, и вы знаете, что ребенок, у нее, у моих детей есть возраст, где-то 2 года или год, они ненавидят одевать головной убор. Ну, просто их трясет только от одного вида головного убора. Будь это кипа, или будь это шапка, будь это кепка, будь это что угодно. Они просто не выносят, чтобы что-то было в голове. Да? И много ссор и скандалов получается на этой почве, особенно если родители хотят одеть по ребенку, не хочет, начинается в общем скандалы, слезы. Что самое действенное? Вам нужно, вы знаете, что вам через 15 минут надо выходить, на улице холодно или жарко, или вы хотите детям либо кепку, либо кипу, либо шляпу. Если вы не боитесь, что вас увидят соседи, да, и вы не боитесь, что вы можете так выйти из дома, вы одеваете это на себя. Да? Даже маленькая такая шапочка зимняя, или кепка, или все, что вы хотите, вы кладете это себе на голову. И 15 минут ходите по дому в этой шапке. Ничего страшного не случится за вашим авторитетом. Но когда через 15 минут вам нужно будет уходить из дома, ребенок с готовностью примет то, что надо делать, потому что дети уже им надоели в этом возрасте игрушки. Они любят то, что играют, на что играют взрослые. Например, их айфоны или компьютеры, или все, что они, или телефон, или телефон, да, это как игрушки взрослых. Поэтому маленькие дети в этом возрасте, вы видите, они хотят подражать взрослым, да, они понимают, что это самое интересное, они вырывают это родители, тоже хотят нажимать. Хотят нажимать и все такое, да. То есть они уже выучили, что то, что есть у взрослых, это самое хорошее, самое вкусное, самое интересное и так далее. Поэтому если папа или мама походили с этой шляпой на голове, и на маленький мальчик, например, любит одевать шляпу, а маленькие девочки туфли мам, да, вы видели такую картину, что маленькие девочки одевают туфли на каблуках и начинают ходить в квартире до возраста 2 лет или года до 2. То есть через 15 минут он захочет это одевать. То есть мы должны, как родители, проявлять смекалку. Мы должны быть, стараться. Должны. Очень легко говорить «должны». Мы можем стараться проявлять смекалку. И проявлять то, что называется «на шаг вперед». То есть мы знаем, что сейчас подходит время, и сейчас начнется скандал. Да? Но мы же уже знаем, у нас есть какая-то временная перспектива, что нет детей. То есть мы все-таки выигрыши, к сожалению, с ним, хоть какое-то счастье. Мы можем подумать за полчаса до, что я могу сейчас придумать, веселое, смешное, забавное. Потому что смех и юмор, он не вызывает отторжения, он, наоборот, сближает. И дети любят игру, они легко отвлекаются. Что я могу сделать такое смешное, забавное, чтобы это не был скандал, чтобы это было гладко, чтобы это было весело. И наш авторитет родителей от этого не пострадает. Он нас намного более пострадает, если мы дождемся этой борьбы и начнем воевать. О, тогда это будет сильно страшное дело и Третья мировая война. Теперь, что касается, например, ботинок. Да, мы начали с ботинок. Эти ботинки, они могут пищать человеческими голосами. Да? Например, вы берете этот ботинок. Но нужно помнить важное правило. Нужно пищать смешным голосом. Если вы можете говорить голосом робота. Я не умею говорить голосом робота. Но, может быть, некоторые папы могут. Или можно говорить смешным таким голосом, кра-кра-кра, да, или там, мяу-мяу-мяу, или там, что-то хочется. Мы же говорим о детях до 5 лет. Да? Это не ваш начальник, это не ваша свекровь, это не страшная тетя, это не учительница в 5 классе или завод школы. Это маленький ребенок. И мы можем с ним говорить смешным голосом. И эти ботинки, и они говорят, мы маленькие ботиночки, мы хотим, чтобы нас одели. Кто сейчас нас оденет? Папа нас оденет? Мама нас оденет? Нет, мы не хотим, чтобы папа, мама нас оденет. Понимаете? И ребенок сам побежит и говорит, я один. Я думаю, вы уже чувствуете эту картину, что он бежит и говорит, я один. Да? И вы решили эту проблему. И это можно, можете сказать, ну сколько раз это поможет. Я вам обещаю, это поможет всегда. До 5 лет это поможет всегда. И можно делать это 10-15-20 раз в день. Это ребенку маленькому никогда не надоест. Мы будем думать, ну что это такое, это за что-то за поведение, нужно быть серьезным. Можете положиться на себя, мы достаточно серьезны в течение дня, более чем. И никому не повредит, и нам в том числе, если мы научимся быть немножко смешными, немножко забавными и немножко с юмором, это только прибавит всем нам хорошее настроение. Вот. Я надеюсь, что мы закончили с официальной частью. Да.
Большое спасибо, Раванитита. У нас есть уже и вопросы, которые пришли письменно. И есть люди, которые хотят спросить лично, поднять руку.
Секундочку, я прошу прощения. Был один вопрос в прошлый раз, который в конце, в самом конце, мне показалось, потом я почувствовала, что я недостаточно ему ответила. Поэтому, если вы не возражаете, я все-таки вернусь к этому вопросу, чтобы моя совесть была чиста, что не осталось что-то недосказанным, если вы не возражаете. И речь там шла о девочке, по-моему, 6 лет, и мальчик 8 лет, и мальчик обижает девочку, говорит, ты не знаешь, ты не понимаешь, и она плачет от этого. Да, и как бы эти стычки происходят каждый день. Кроме этого, был вопрос о подростке, который неряшливо одевается и не прибирает свою комнату. Насколько я помню, это был вопрос, может, я немножко забыл детали, но в основном это был этот вопрос. К тому, что я сказала в прошлый раз, тоже есть такой важный момент, когда маленькая девочка плачет, а кто-то ее мальчик обижает. И это немаловажно подойти к ним, да, и сказать ей. Просто мы иногда должны детям научить их вести переговоры, чтобы у них появились какие-то базовые понятия, как надо разговаривать друг с другом. Надо ей, то есть, кстати, вы говорите ей, скажи ему, мне неприятно, что ты так говоришь. И повтори за мной, мне неприятно, что ты так говоришь. А теперь он хочет сказать, мальчик, на это, ну, сама виновата, ты же не знаешь. А вы ему говорите, нет. Ты говоришь ей, извини, я не знал, что тебе неприятно. Может быть, это очень длинно для него. Да? Можешь сказать, просто извини. Скажешь, ну что, должны извиняться перед ней, она сама виновата. Да-да-да. Я все поняла, а теперь она сказала, что ей неприятно, а ты на это скажи, извини. Всегда, когда кто-то говорит ему неприятно, надо сказать, извини. То есть вы это говорите совершенно без злости, и без напряга, так как вы ему объясняете, что если ты включил воду, идет горячая вода, да, и тебе нужно прохладно, ты открываешь холодную воду, и тогда идет прохладная вода. То есть вы же не делаете из этого какого-то события. Вы просто объясняете, так устроен водопровод. Да? И точно так же вы объясняете, так устроен водопровод человеческих отношений. Да? Такое смешное сравнение. Когда кто-то говорит ему неприятно, сказать извини. Да? Но она тогда не понимает, я лучше знаю, она чего не знает, например, так скажет, ты лучше знаешь, это очень хорошо, ты просто замечательно, что лучше знаешь, тогда давай объясни, как в это играть. Да? Объясни. То есть мы выигрываем 2 места. С одной стороны, маленькая девочка, она должна знать, может быть, она маленькая, уже 6 лет, она может сказать, мне это неприятно. И дети, даже в очень маленьком возрасте, даже в 2 года, 2,5 года, они могут научиться это говорить. И вы можете быть удивлены, но дети, если их к этому приучать спокойно, без напряга, они говорят, как тебе не надо? Как тебе не надо? Что это за... Да, конечно, тебе. Нет, спокойно. Она сказала, а ты будешь извини. Да? И он сказал, мама, там через полчаса, мама, ты там, я попью. А, он тебе попил. Ты ему сказал, скажи, смотри, мне это неприятно. Угу. Теперь ты должен сказать извини. Он говорит, ну извини. Дети легко входят в это. Может быть, это требуется немножко времени, но вы увидите, что это происходит легко и гладко. И это помогает им учиться правильно разговаривать и общаться друг с другом. Теперь то, что касается подростка, насчет того, что он ходит неопрятный в комнате, у него есть порядок. Да, это очень свойственно подросткам. То есть подростков, которые в этом возрасте прибирают свою комнату, и она у них в идеальном порядке, их можно засчитать по пальцам. То есть можно их сфотографировать и повесить на доску почета. Если вы вспомните себя в возрасте подростков, и можете себе представить, как мало для вас значило, насколько у вас все в комнате прибрано, да? Может быть, вам хотелось что-то другое, у вас про это вообще, мальчики особенно, ну это просто находится вне зоны их интересов, да? Но мамам это очень обидно, и мама думает, что же из него вырастет, как он себя ведет и так далее. И, конечно, в каждом случае, наверное, у нас говорить отдельно, но по большому счету подростки в этом, дети, в этом возрасте, они находятся настолько в чувствительном месте взросления, что портить с ними отношения из-за неопрятности или грозной комнаты, это очень не стоит. То есть, может, то, что я говорю, это звучит очень здорово, да, но, к сожалению, приходит очень много писем от мам, которые начали эту войну за опрятный вид, за то, чтобы выбрасывали вовремя мусор, то, чтобы прибирать свою комнату, чтобы не бросали одежду на пол, чтобы прибирали, там, брали за собой тарелку и так далее. То есть нормальная вещь, которая принята в цивилизованном обществе, конечно, мы, но сильно, очень сильно они испортили отношения со своими детьми, потому что дети воспринимают это не как критику их поведения, заботу об их опрятности, и заботу об их будущей семейной жизни, как же он будет с женой себя вести, да его же никто терпеть не сможет, его же любая женщина выгонит, единственное, что вам начинает себе там думать. И они это воспринимают, как вы ставите большой крест, большой икс на их самих. Да, вы не любите, вы их не терпите, и вам этот ребенок неприятен и так далее, да. И ребенок, дети в этом возрасте, уже совсем дети, они уже взрослые, они очень-очень уязвимы к критике, очень уязвимы к любому проявлению пренебрежения, недоброжелательности, язвительности, сарказма и так далее. Поэтому сломать отношения, испортить отношения очень легко, а восстановить их невероятно сложно. Теперь можем перейти к другому вопросу.
Большое спасибо. Есть Татьяна, которая хочет спросить свой вопрос. Татьяна, я вам включаю звук. Если вы можете, вы сами, наверное, все даже включите. О, Татьяна, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Добрый вечер. Добрый день.
Большое спасибо. У меня такой вопрос. Ребенку 5 лет, девочка, можно ли корректировать поведение при помощи системы поощрений? Звездочек, наклеек, то есть за каждое, в случае, когда ребенок упрямится, напоминать, что за каждый правильный поступок он будет получать какую-то звездочку или наклейку в блокнотик, и потом за определенное количество наклеек он получит какой-то приз, материальный или нематериальный. Если этот способ подходит, то как им правильно пользоваться? Спасибо.
Большое спасибо за ваш вопрос. Я вам спрошу встречный вопрос. Меня зовут Ахман. Как бы жена отреагировала, если бы муж за каждый раз, когда она моет посуду, ставил ей звездочку?
Наверное, не очень.
Каждый раз, когда она погладила ему рубашку, он ставил, значит, кружочек такой таблички, которая висит, не знаю, на двери на кухне. Как бы она... Насколько у нее была мотивация на самом деле гладить его рубашки?
Все зависит от настроя, как они бы это сделали. В принципе, возможна игра, когда они друг другу ставили бы кружочки, и если их двоих это устраивает, то почему нет?
То есть вы говорите, должен быть такой хороший настрой и хорошая такая атмосфера в отношениях, тогда это будет иметь место. Да?
Да.
А если жена, например, терпеть не может мыть посуду, просто ее тошнит от вида ее, но муж решил ее приучить и, значит, делать ей кружочки за каждую вымытую посуду.
Тогда не сработает, вы считаете?
Смотрите, дело обстоит так. По большому счету, эта система, да, может работать, но не в глобальном плане. То есть не надо ее воспринимать как единственный способ воспитания детей и приучения их к какому-то виду деятельности. То есть это не полностью должно заполнять ваше воспитательное пространство. Почему? Потому что мы должны другими способами, человеческими способами хорошего настроения и благоприятного климата в отношениях повышать мотивацию, чтобы ребенок хотел делать то, что он знает, нас порадует. Так же, как вы сказали, что если жена и муж у них хорошие отношения, то ей будет приятно гладить ему рубашки. А, она решила, он тоже решил, что он где-то делает звездочку, после этого не поедет в четвертое свадебное путешествие, ну тогда как играл, как это может быть хорошо. Да? То есть, да, нужно стараться, чтобы у ребенка было желание, мотивация делать то, что родители ему хотят, потому что это добавляет радости, хорошее настроение вообще в доме. И у ребенка есть стремление, когда между вами хорошие отношения, есть стремление радовать вас, да, делать то, что вам нравится. Но когда это полностью заполняет пространство все, да, за каждое хорошее дело он получает звездочку, то его мотивация сходит на нет. И когда кончается этот вот период, что вы давали ему вознаграждение за хорошие дела, то и желание делать хорошие дела, оно тоже после вознаграждения пропадает. Потому что теперь уже ничего не пообещали. И кроме того, не надо, по-моему, приучать ребенка к тому, что за все есть материальное вознаграждение. Просто мы живем в таком мире, что не за все есть материальное вознаграждение. Есть иногда другого плана вознаграждение, да, есть вознаграждение эмоциональное, есть вознаграждение духовное, есть вознаграждение коммуникативное, есть разные способы, как человек может получить вознаграждение. Да, иногда ребенка, не знаю, например, папа посадит его на плечи и сделает с ним круг по комнате, это будет потрясающее вознаграждение. Да. И, понимаете, не надо включать, что за все есть материальное вознаграждение. Но я хочу оговориться, что если вы хотите приучить ребенка к какому-то частному, какой-то частной вещи, у которой для него нет неприятия резкого, да, нет отторжения. И он, в принципе, тоже хочет сам к этому приучить. Например, он хочет, он понимает, что он должен рано вставать, и для этого он должен вовремя спать. Но ему тяжело идти спать. Да? Но он, в принципе, хотел бы идти спать, потому что потом рано вставать, потом он приходит, потом на фазу, потом его ругает. Да? То есть у него есть какая-то базисная мотивация. Он тоже бы этого хотел. Тогда можно, давай сделаем так, я знаю, что то, что ты хочешь, мы тебе поможем еще больше этого хотеть. Да? И тогда, да, можно это сделать, как бы дополнительный стимул. Чего-то какого-то, не знаю, например, он тоже должен, он хочет делать уроки. Я не знаю, что мне не приходит в голову, но какой-то узкий круг деятельности, с которого у него есть тоже желание, в принципе, это делать. Как вы сказали, что если между ними мужем и женой есть веселая договоренность, и она, в принципе, не против, тогда это дело пойдет.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Рамзеп, не слышно. Не слышно.
Да. Спасибо. Давайте зачитаем какие-то вопросы, которые к нам пришли в письменном виде, если можно. Итак, первый вопрос прислал Валерия из Дании. Ребенку 4 года, Он не любит собирать игрушки, которые он раскидывает после себя. В основном это делает мама. Уборку, как я заметила, мой сын делает в парке, когда мы гуляем, если прошу сложить игрушки. Он на меня не реагирует. Угу. Есть еще один вопрос, который пришел, и он похожий мне, как мне кажется, да? И если можно, я его тоже сейчас спрошу. Его спросила Элишева из Иерусалима, когда мы могли бы объединить этот вопрос в один. Итак, нашему сыну 3 года. Когда его просят что-то сделать, типа убрать, отнести, принести, собрать игрушки, он делает вид, будто ничего вообще не слышит, разворачивается, начинает заниматься другим делом, или просто сядет игрушек и ничего не будет делать. Создать под музыку или еще какие-то интересные идеи не помогают. Подскажите, да, собирать под музыку или еще какие-то интересные идеи не помогают. Подскажите какие-то варианты и что вообще можно сделать в этой ситуации.
Угу. А чем он до этого занят? Занят игрой?
Ну, сейчас мы не в прямом эфире прямо с человеком, но первый вопрос, который был, да, ребенку 4 года, он не любит собирать игрушки, которые он раскидывает после себя, да, наверное, он играет, после этого остаются игрушки. И я он понимаю. Их не хочет собирать, это его мама, да?
Я понимаю, да.
Второй вопрос, давайте прочитаем, что здесь написано. Тоже, когда его просишь что-то сделать, здесь не указывает, или Шева не указывает. Когда просишь что-то сделать, типа убрать, принести, принести, собрать игрушки, он говорит, будто ничего вообще не слышит. Вот так вот.
Это свойственно многим детям, да? И как мы сказали прежде, во-первых, мы должны следить за настроением. То есть мы не можем изменить поведение, пока мы не изменили настроение. Может быть, у родителей уже накапливается такое раздражение по поводу игрушек, они видят и ребенка. Они видят игрушки, уже у них поднимается давление. Да? То есть, ну сколько, почему ты, я сейчас не буду это воспроизводить, но каждая мама знает по себе, насколько это может действовать на нервы этот вид этих игрушек и ребенка, который совершенно равнодушен к тому, что квартира была выглядела по-человечески. Ну, в смысле, это очень по-человечески разбросанные игрушки, но в нашем понимании она должна быть полностью пустой. То есть надо смотреть, как мы об этом просим. Если, возможно, мы этого не замечаем, но мы уже с самого начала просим очень раздраженным тоном, мы просим очень обиженным тоном, мы просим очень взвинченным тоном. Мы уже заранее знаем, что он не будет убирать. Но я все-таки должна ему это сказать, потому что что из него вырастет вообще, как он себя ведет, какое-то что-то неуважение к моему труду и к моим словам. Ну что такое, опять ты не убираешь игрушки? Сколько я могу тебе сказать? Убери игрушки! Да, и ни один человек на свете не захочет ничего делать, когда с ним разговаривают. Так разговаривают. Мы уже сказали, до 5 лет дети включаются в игру. Поэтому вы берете этого мишку или этого кубик и говорите. Я хочу в коробку, но я забыл, в какой коробке я живу. Куда мне пойти? Где я буду искать? Да? Или вы берете, не знаю, что кубики. И говорите, не знаю, что паровозики, машинки, что он там играет. Мы сейчас едем спать в наш таксопарк. Да? Где-то они пожарные, кто, самолеты спят в ангаре, да? Мы самолетики, мы хотим спать в ангаре. Где наш дом в ангар? Мы забыли, где карта, где пилот, который нас, с которым мы полетим в ангар. Понимаете? Вы, маленький ребенок, он не может остаться равнодушным к такому делу. Не может. Но вы должны для этого быть не очень уставшие. Если мама уже очень уставшая, то фантазии у нее нет. Даже если она пытается что-то сделать, но уже отчаяние прорывается в ее голосе, и раздражение уже слишком сильное. Поэтому, если мы хотим, чтобы это работало, мама должна быть уставшей. Если вы знаете, что вы уставшая, тогда надо собирать игрушки рано. Да? То есть, когда вы еще можете превратить это в игру. Когда это надо собирать в такой момент, когда мама уже вымотана за целый день, уже не игры какой не будет, будет ее раздражение, она соберет все сама, и будет только злиться на ребенка, то тогда надо просто собрать рано. Остальную часть дня можно читать книжки, например, или картинки, или играть в такие игры, которые не надо собирать. То есть мелкие детали, разбросанные по комнате, не оставлять до того момента, когда у мамы уже нет сил руководить их сбором, да? Остаются какие-то большие вещи, которые легко отодвинуть, и дом не будет выглядеть так, что у мамы уже начинается, не знаю, что у мамы начинает, просто ее трясти уже начинает от этого дела, да? И еще один способ, вы начинаете с ним собирать и говорите, мы сейчас собираем, мы собираем. И вы собираете три, а он кладет одну на место. Но вы говорите, мы собираем, как мы хорошо собираем, мы очень здорово собираем. Другой способ. Вы берете, например, и собираете у вас кубики, и вы ему говорите, сейчас идут спать, самые первые идут спать красные кубики. Да? И вы кладете на место все красные игрушки. Знаешь, какой красный цвет? Вот это красный. И где у нас еще красные? Все красные идут на место. Теперь идут спать все зеленые. Ну, это для мальчика, скажем, 4-5 лет, они уже знают цвета. Теперь все идут спать все зеленые. Теперь идут спать, какой цвет у нас теперь идет спать? Синий или коричневый? Какой цвет у нас сейчас идет спать? Он скажет, не знаю, фиолетовый. Ну, хорошо, давай фиолетовый. Сейчас идет спать фиолетовый. Потом какой он? Сейчас какой у нас пойдет спать? Понимаете? Вы включаете его в игру. Другой способ. Вы сидите и говорите, так, наверное, я не попаду. Например, с коробкой с игрушками, говорите, я, наверное, не попаду. Берете кубик, бросаете, говорит, попала! Ой, интересно, попаду ли я еще один раз туда же, в эту коробку и другим кубиком. Нет ребенка, который останется равнодушным, он тоже захочет попасть. Понимаете? Он тоже захочет, тоже подбежит и говорит, ты не умеешь попадать, я умею попадать. Он нас оттолкнет, скажет, я сейчас буду бросать. Теперь, конечно, часть игрушек не долетит. Но мы же имеем, у нас есть две цели. Во-первых, цель, чтобы был дом прибранный, чтобы не было разбросанных игрушек. Во-вторых, приучить его. Если мы хотим приучить его, мы должны делать это дружелюбно и весело и смешно. Да? Не тогда, когда мы уже просто вообще уже умираем только от вида этого всего. Да? Поэтому, если мы хотим только чистый вид, пусть он идет спать, и нам будет брать все сама. Да? Если мама хочет приучить, тогда сделать это смешным, когда вы еще не очень устали, смешным, забавным, весело превратить это в игру. Вот одним из таких способов, может быть, вы придумаете свой. Можно, например, собирать игрушки, прыгая на одной ножке. Ну, конечно, и ребенок, и мама должны быть еще достаточно физически подготовлены для этого, да? Или, например, ползая на четвереньках. Или, например, я не знаю, что, кладя себе это на голову. Ну, это зависит от вашей фантазии, насколько вы располагаете сейчас временем. То есть сбор, собирание игрушек, это на самом деле получается продолжение игры. Когда дети не хотят собирать игрушки, когда тон и вся ситуация говорит, все, на сегодня удовольствия закончились. Понял? Сейчас ты будешь жить такой жизнью, что тебе не захочется этим жить. Да? Ни ребенок не хочет принимать в этом участие, в этой атмосфере, которая называется «хорошая жизнь закончилась». На все удовольствия закончились, теперь все. Хана. А собирание игрушек – это игра. Да? Нет ни одного маленького ребенка, который стоит перед соблазном играть. Понимаете? Но, повторяю, до этого мама должна быть еще живая. Еще не совсем мертвая.
Спасибо. Есть уточняющий вопрос. Есть у нас еще, на самом деле, несколько вопросов. Я надеюсь, что мы сможем их успеть. У нас осталось буквально 15 минут от силы, чтобы мы успели их задать. Уточняющий вопрос в подобных же ситуациях, да, но если это мальчик 9 лет, как их заставить мальчиков в 9 лет собрать игрушки за собой?
Мальчик 9 лет, вопрос, во что он играет, да? Есть, как правило, это уже не кубики, это какие-то уже игры, в которых есть другие части. Поэтому с мальчиком 9 лет должно быть правило. Можно доставать игру, но предыдущую игру надо для этого собрать. Он же не маленький двухлетний, трехлетний, пятилетний ребенок, который играет одновременно и в паровозике, и в машинке, и в самолеты, и в самокаты, не знаю, в кубики, во все вместе, все у него двигается, все у него жужжит, все у него летает, и все у него вылетает из окна. Да? Взрослый ребенок, ну, 9 лет это еще, действительно взрослый, но он уже играет в такие игры, которые требуют более какой-то усидчивости, поэтому есть правило. Сначала мы прежнюю игру собираем, он ее собирает, и новую получает. И вы это говорите не в виде ультиматума. Да? Пока ты не соберешь, ни одной детали не осталось, ничего не получишь. Да? А делать это просто, ну, как вы, скажем, такой доброжелательный, не знаю, библиотека. Вы объясняете людям, когда приходят в библиотеку, что сначала нужно книжки вернуть, потом вы получите новое, ну, такое правило по жизни. Оно на самом деле в жизни очень себя, ну, хорошо, как это сказать, ну, правильно в жизни так себя вести, говоря такими такими. Это тоже уже сказывается длинный день. Поэтому прежнюю игрушку мы собираем. Теперь, если вы сомневаетесь, что последняя игра, она будет собрана, да, то есть что, о чем это говорит, что он уже слишком устал. Да? Слишком устал, или игра ему уже так надоела, что он тоже видеть не может. Да? Нужно понять действительно, что происходит. То есть, значит, если он слишком устает, чтобы это собирать, у него уже глаза слепают, уже все в какую-то кашу превращается, и где там еще он вспомнил, что еще ему нужно делать домашнее задание, или там еще что-то, теперь чистить зубы, теперь еще это все собирать, это вообще кажется ужасом. Значит, действительно, говорить ему собирать до того, как он его окончательно устал. Или другой вариант, к концу игры, когда вы наметили время, например, не знаю, 7:30 или 7, или 8, как в вашей семье идет режим, и вы, например, говорите, вы знаете, что через полчаса надо собирать, или через 15 минут, вы говорите, через 15 минут мы все собираем. То есть не в момент игры, когда он еще, то есть один вариант, он еще играет, все, надо ужинать, все, собирай игру. Да, он, чего, как собирать, я же еще только, я еще не доигрался, да? То есть предупреждать его заранее о том, что игра должна быть собрана через 15 минут или через 5 минут. Это тоже развивает у ребенка ощущение времени. Да, сначала говорит через полчаса, потом говорит 15, потом говорит 5 минут, давай теперь все собирать. То есть у него есть какая-то подготовка к тому, что игру уже надо завершать. Другой вариант, вы знаете, что ему там, не знаю, 10-15 минут нужно закончить это все будет, вы подсаживаетесь к нему, садитесь рядом с ним, и вы как бы принимаете участие в этой игре, то есть или наблюдаете за этим, или если такая игра, где вы можете вступить вместе с ним в игру в середину, или если такая игра, как правило, мальчики, они с большим удовольствием, если вы играете по правилам, даете ему выигрывать. Ну, не всегда, чтобы он не заподозрил, конечно, подвох, да, иногда. И когда он выигрывает, да, то, что мы говорили в прошлый раз, вы пожимаете ему руку и говорите, классный выигрыш. И когда вы выигрываете, тоже он должен вам пожать руку и сказать, ну, молодец, да, или то, что вы приняли. И когда это подходит к концу, вы говорите, вы начинаете вместе с ним собирать как бы между делом, да. Вы собираете, говорите, а ты знаешь, когда ты там сделал такой ход, я подумала, что я выиграла, а потом ты так сделала, я сразу поняла, что я проиграю, и вы собираете, и он начнет собирать вместе с вами автоматически. Потому что вы на его стороне, и вы уже как бы вошли в этот, как это, в резонанс в общий, да, вы это обсуждаете, вы собираете, игра закончилась, он начнет собирать вместе с вами, потом вы скрываете эту коробку, и она идет на место, и инцидент исчерпан. Таким образом.
Спасибо. Ну, попытаемся еще, может быть, что-то успеть. Вопрос Кити Минкин. Ребенку 4,5, и он часто в своих мыслях постоянно что-то рисует или рассказывает. Когда пытаешься привлечь его внимание, то часто не обращает внимания. Пытаюсь настроиться на его волну и потом вывести на нужную тему, но он все еще в своих фантазиях. Сложно привлечь к переодеванию и так далее. Обращает внимание только если все уже выходят из дверей и так далее. Юлия из Германии.
Спасибо за ваш вопрос. Речь идет об очень талантливом ребенке. Да? Ребенок, который фантазирует и что-то рисует, о чем-то рассказывает, у него очень богатая фантазия, необыкновенно талантливый и одаренный ребенок. Не знаю, насколько это сейчас для вас звучит обнадеживающим, но такого ребенка и его способность к этому, ее на самом деле нужно оберегать. Да? То есть это его природа, это его данные как бы проявления его дарования, которые в детском возрасте проявляются именно так, а иначе они, ну это свойственно детям с обладающим богатым воображением. Есть в книге Юли Гиппернрейтер, кажется, она называется «Продолжаем общаться с ребенком так». Да, если у вас, я думаю, что почитать эту книгу, там есть целая глава, посвященная одаренным детям, и вы прочитаете там про физика Нильса Бора, который вел себя очень странно в этом возрасте, и другие талантливые люди, которые действительно, как маленькие дети, вели себя не всегда в русле, в волне, в общем потоке всех детей, и жили в каком-то своем мире. То есть маленький ребенок – это его природа, это проявление его дарования на данный момент. Что мы, как родители, можем сделать? С одной стороны, быть чуткими, да, чуткими к этому ребенку, то есть не разрушить его самооценку. И вывести из этого силой мы не сможем, и это болезненно, опасно и вредно, да, но можно очень сильно разрушить его самооценку, чтобы он рос с ощущением, что он какой-то не такой, что он что-то с ним не все в порядке, у него не все дома, и он вообще какой-то олух, и не знаю, там, я уже не хочу даже вслух произносить эти слова. Это к ребенку может легко пристать, и отстать это очень тяжело. Да, поэтому нужно проявлять большую чуткость. И вы молодец, что вы пытаетесь выйти из его волны. И не надо опасаться, что у вас так не получается, потому что вы еще маленький, очень-то 5 лет. К 8 годам, да, мы говорим, что к 8 годам дети начинают уже различать между миром реальности, миром фантазии. До 8 лет это для них один сплошной мир фантазии. Нет границ между миром реальности и миром фантазии. Это один сплошной мультик, один сплошной спектакль, одна сплошная песня, один сплошной рисунок. Может быть, взрослые думают, что дети рисуют мелками, он думает, что люди рисуют ногами, они когда ходят, он представляет, может быть, что на асфальте остаются следы, у каждого человека свои следы, свой цвет. Вы не представляете, в каком мире фантазии он живет, и мир, который он видит перед собой, необыкновенно богат, красочен, фантастичен, удивителен и не поддается описанию. Он пытается описать, но всегда у него получается. К 8 годам это различие между миром реальности и миром фантазии становится более явным, и тогда ваши попытки склонить его на свою сторону, они будут иметь больше успеха, но пока надо дать ему ощущение, что он хороший ребенок, нормальный ребенок, приятный ребенок, любимый ребенок, и с ним все хорошо и замечательно. Только так.
Спасибо. Я очень сомневаюсь, у нас есть буквально 4 минуты и еще 3 вопроса, кроме Суры, которая подняла руку. Может быть, мы с Сурой ответим, а те, кто прислали свои вопросы в чате, я прошу вас прислать также свои какие-то контакты, например, имейл. Мы постараемся либо ответить вам прямо на имейл, либо ответить вам прямо на имейл, либо мы ваш вопрос с него начнем следующий урок, ваши вопросы, да, и дальше как-то целимся, пришлем вам, во всяком случае, ссылку на запись. Сура, я пытаюсь вас включить. Давайте посмотрим, или у нас это получится. Сура, вы нас слышите?
Да. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос возник по ходу объяснений. У меня уже дети-подростки. И вот если ребенок любит готовить, кушать, а вот убирать после готовки не любит, что в этом случае делать?
Дети-подростки, это сколько лет?
Ну, младше 11, а старшему уже 20. Ну, тот, который любит готовить, вот ему 16 сейчас.
А, это мальчик?
Мальчик.
И он любит... Вы присутствуете дома, когда он готовит?
Я присутствую дома, но так сложилось, что... Вот он помогает к шаббату готовить, а я тогда уборкой занимаюсь, там параллельно, стирка, глажка.
Я поняла. Спасибо за ваш вопрос. Очень бы мне хотелось ответить на него, что есть такой патент, который вот ты вот так сделаешь, и мальчик, юноша в 16 лет, он раз и захочет сразу тоже за собой убирать. Но, к сожалению, у меня такого патента нет. На самом деле, умение готовить и любовь и дарование в этом в кулинарии, оно присуще многим мужчинам, многие повара, самые лучшие повара на свете, шеф-повара, да, они мужчины, но я что-то не замечала, что они также проявляли желание мыть после себя посуду, да. То есть готовить — это такое проявление творчества, а потом убирать краски, это все, это уже вне их желания, я не знаю, увлечения и так далее. Поэтому если, в принципе, вы согласны с тем, что у вас есть разделение обязанностей, да, то есть он готовит, вы убираете. Но вы тогда, если вы договоритесь, что у вас разделение обязанностей, вы можете ему сказать, как сделать вашу работу менее трудоемкой. Например, если что-то такое липкое, не знаю, например, он не на миске, например, ставит одна в другую, или кастрюлю он ставит отдельно, или, например, все грязные вилки, ложки, они просто они разбросаны по всему периметру кухни, он кладет их, например, все сгребает и кладет в миску там с водой. Какие-то такие, подумайте, насколько это подходит вам, какие-то простые просьбы, чтобы это были крупные предметы, что он не должен прям каждую ложечку так, а куда я должен положить, так каждое блюдечко, какая-то терка, а я не знаю, где терки вообще, понимаете, чтобы он не... А какие-то крупные предметы, например, все кастрюли, ты кончил, залил водой, да, или там миска, ты кончил, залил водой, чтобы это были крупные предметы, крупные просьбы такие объемные, и тогда ему будет легче, чтобы то, что остается после него, было не как вообразимо, как тайфун пронес по кухне, да, а был какой-то вид уже более минимум организованный. Да. На это он может пойти, и это уже значительно облегчит ваш труд после этого. Как бы такой компромисс.
Спасибо.
Или, например, он может подместать после того, что он остался. Или, например, чтобы там, понимаете, подумать о том, чем он может... Крупные вещи, которые облегчат ваш труд.